Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Мы сегодня продолжаем говорить о молодежном служении в разных его аспектах. Вот мы на этой неделе как-то эту тему затронули. Я напомню, что мне позвонил как-то в начале года отец Сергий Старокадомский, вот мы как раз с ним, с отцом Геннадием Войтишко общались, а накануне на тему молодежного служения, молодежи в церкви, для чего все это нужно, нужны ли какие-то особенные формы служения, что молодежь, где, зачем, по какому пути. А сегодня мы продолжаем об этом говорить с человеком, который очень активно в своем городе развивает разные формы вот такого молодежного служения. Это отец Давид Кургузов, иеромонах, клирик Свято-Вознесенского мужского монастыря в Сызрани. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Нашим слушателям отец Давид хорошо знаком, на разные темы мы общались, а вот сегодня про молодежь решили поговорить. Самое интересное, что, опять же, почему отец Давид? В тот же день, когда мне позвонил отец Сергий Старокадомский, часа за два до этого мы говорили с отцом Давидом, обсуждая, что сейчас отец Давид, наверное, подробнее расскажет, как он видит все возможные формы работы с молодежью, нужно ли это делать. И вот я прям, я-то с молодежью никак не работаю, но я слушал отца Давида и понимал, что вот то, как он это рассказывает, о чем он рассказывает, я себе представлял как какую-то самую идеальную форму несколько лет назад. Но потом почему-то, видимо, я столкнулся с каким-то не... с чем не помню уже, что произошло, но вот почему-то я стал считать, что все это не работает. Все эти формы, они не работают. При этом у меня у самого есть определенный опыт взаимодействия с молодежью. Это организация летних, школьных, подростковых, студенческих лагерей, но, правда, вне абсолютно светских. И некоторое время работы в школе. Я при этом совершенно не считаю себя экспертом по тому, как работать с молодежью, для чего это нужно. Я порой теряюсь, прям вот, честно говоря, я теряюсь, когда я общаюсь с подростками, поскольку сам я подростком был уже достаточно давно, хотя, наверное, не так давно, как многие учителя, как многие люди, которые этим занимаются, но я уже не помню, как это было, и мир молодого человека, условно, там, 12, 13, 15, 17 лет для меня не очень сейчас понятен. Извините за такое долгое вступление, но я как раз хочу спросить в первую очередь, начать с того, что для вас-то этот мир понятен?
И, наверное, в этом мире я, в мире молодежного общения внутри церкви и около церкви, наверное, я в нем нахожусь во многом, несмотря на то, что у нас монастырь. Монастырь у нас находится в городе, и поэтому какие-то послушания, они сопряжены с тем, что из монастыря надо выходить. Кроме того, что я служу непосредственно в монастыре, я в нашей епархии в Сызранской занимаюсь религиозным образованием. Есть такой отдел религиозного образования и катехизации в каждой епархии, и он, как часть работы этого отдела, это общение, кормление школ. Не как религиозных организаций, не как, значит, собирать школьников на молебны, а именно вот это сотрудничество в области, например, каких-то предметов, основы православной культуры, основы духовно-нравственной культуры народов России, там такая сложная аббревиатура. И, соответственно, так как ты в этом находишься, то ты все время встречаешься с ребятами подросткового возраста, юношами и постарше чуть-чуть. То есть какая-то такая... некая такая линейка встреч, она в моей жизни постоянно присутствует.
Мы с отцом Давидом ровесники, примерно ровесники. Отец Давид, по-моему, меня на год старше. Соответственно, наше такое детство пришлось на 90-е годы. И, соответственно, вот этот подростковый переломный период, как в нашей жизни, так в жизни страны, это была другая страна, как мне кажется. Вот у вас есть такое ощущение,
что абсолютно точно.
Мы читаем художественную литературу, мы даже когда классику читаем, в 19 век погружаемся и видим, что у молодых людей запросы не меняются, они просто облекаются в разные формы, разные обертки, социально-культурные, политические, разные совершенно. Но вопросы, вот эти вопросы главные, которые беспокоят молодого человека, они все равно примерно одни и те же. Но все-таки мне кажется, как, вот, не знаю, как вам, что хуже люди не стали.
Не стали. Скорость увеличилась.
А, вот скорость увеличилась.
Правда. Очень сильно. Из-за этого вечный вопрос, что делать, он по-другому формулируется. К сожалению, у нас многое сейчас практически ориентированное становится, даже наука. То есть, казалось бы, до вот, современного состояния прогресса наука всегда была немножко в стороне, понимали, что там есть какие-то умные люди, они что-то там придумывают, давайте не будем им мешать.
Классный заход, потому что я до сих пор помню, и это часто используется в современной журналистике, особенно в информационной, в которой там много проработал когда-то, ученые сказали, то есть мы даже не конкретизируем, то есть с точки зрения какого-то научпопа, это вообще уму непостижимо. Как это, какие ученые, кто эти ученые, почему ученые, это как сказать, то же самое, как говорит, что там историки решили, какие историки, чем они занимаются, каким периодом, а тут аж ученые решили.
Да, и сегодня из-за того, что наука поставлена на служение прямую прогрессу, впрямую, не как мы ждем каких-то открытий, вы нам покажите, и мы будем думать, что с этим сделать, а именно ставит конкретные задачи. Из-за этого некая свобода сжимается, и даже, ну, такой простой пример, вот ребята молодые, они же подростки, у них идет профориентация, они хотят понимать, чем они будут заниматься по жизни. Родители смотрят на их таланты, многие родители, точно могу сказать, к сожалению, не заняты этим конкретно, вот этим наблюдением, мой сын кто он физики, лирики, да, вот этот вопрос всегда возникает. Иностранные языки, музыка, творчество. Они хотят, естественно, подогнать под какую-то профессию, актуальную сегодня.
Или актуальную для родителей, реализовать то, что не смогли реализовать сами.
Совершенно верно. У меня есть прекрасный красноречивый пример, когда я учился в университете, получал первое образование.
Ну, в МКМГУ, на секунду.
С 2002 по 2007 год у нас был, под нами был экономический факультет. Сейчас они находятся в отдельном корпусе, и у нас шутки были, кто, значит, умный, а кто красивый в одном здании. Все было понятно. И надписи во всяких коридорах именно этому и посвящались. И конкурс был невероятный на экономиста. Очень большой.
Очень хорошо помню, да, это время.
И при этом из них, ну, не устроены именно по профессии больше половины. Вот я общаюсь с ребятами, у нас есть какие-то связи, контакты. Больше половины из них не в профессии. Они как-то связаны, естественно, может, с предпринимательской деятельностью. Но они не экономисты. И даже по кафедрам. Но у них, у родителей была мечта. Вот такая же история была с юристами какое-то количество времени назад. Сейчас та же история с программистами тоже, на самом деле, это есть. Я это вижу. И вот подросток, он, к сожалению, его глаза, его вот спектр видения, он сжат деньгами сейчас на данный момент. Даже деньгами именно не чтобы был достаток, был там жизнь, интерес, а именно, что их должно быть, например, много.
Так это же гораздо меньшей степени сейчас, нежели когда мы учились.
Да.
В 90-е годы. Насколько, какой был конкурс? Да никакого практически на те факультеты, которые, как людям казалось, по выходу из вузовских стен, не обеспечит образование, не обеспечивает человека материально. Сейчас все-таки все меняется, все, гораздо больше людей идут по интересам. Может быть, в моем окружении, но вот мне кажется, что сейчас как раз все повернулось в обратную сторону, гораздо более благоприятную.
Вы думаете высшим образованием, но немножечко отстали от того момента, что у нас сейчас невероятный крен в сторону
тренд среднего.
СПО.
Да. Да.
И люди туда идут именно для того, чтобы, первое, не сдавать ЕГЭ.
Да, да.
Это прямой ответ на вопрос у 80% тех, кто выходит в 9 классе. Спрашивают, почему ты не идешь в 10 класс? Не сдам ЕГЭ.
Так а ему рано или поздно все равно, если он захочет поступать в ВУЗ, придется...
Там проще. На втором курсе, когда они проходят эту программу, ну, это другая жизнь. Ты можешь выбрать, ты можешь сдать потом, пересдать. Но в любом случае, эта паника того, что тебе придется это делать, она действительно очень сильно пугает.
Насколько важен этот фактор в вашем общении с подростками? Насколько они готовы говорить об этом со священником и видят в священнике человека, которому можно задавать вопросы профессионального ориентирования?
я вижу, что они имеют некую степень доверия. Угу. Безусловно, я не являюсь каким-то авторитетом. Я с ними нахожу быстрый достаточно общий язык, потому что помимо некого, может быть, педагогического дара, который я не могу сказать, что он большой у меня, но он есть, я его немножко развивал специально, изучал возрастную психологию, понимал, с кем как нужно общаться. Плюс, ну, они видят во мне какого-то человека, с которым можно разговаривать. Я стараюсь говорить на их языке, понятным им образом, не заниматься морализаторством и наставничеством с порога, даже если мы знакомимся. Только что.
А вот. Как вы знакомитесь? Где вы знакомитесь? Вы в школу приходите или ребята к вам куда-то приходят?
И так, и так. Это может быть и в школах, и в вузах, и в колледжах, и на каких-то мероприятиях. И они просто приходят. Например, у нас есть такая программа в Сызрани, слава богу, что она есть, очень хорошая. У нас же история города очень интересная, она тесно связана с монастырем. И поэтому большое количество школьников проходит через то, что они... Узнав, допустим, кто-то из священников пришел в школу, потом они могут прийти на экскурсию в храм, и у нас, например, в монастыре есть музей. Он небольшой, ровно под группу школьников по размеру как раз походить. Он небольшой, он очень интересный такими вкраплениями. У нас есть... Он тесно связан с историей города, и поэтому в этом процессе, соответственно, мы увиделись один, два и третий раз мы увиделись, и уже... Их, они начинают задавать вопросы. Вопрос профориентированный их интересует, но он, наверное, на втором месте после вопроса, ну, вопроса вообще смысла жизни в какой-то степени. Вот это, наверное, больше.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Давид Кургузов, клирик Свято-Вознесенского мужского монастыря в Сызрани, Самарской области. А какой возраст, как вы считаете, в каком возрасте у ребят созревают вопросы о смысле жизни, которые они готовы адресовать вам?
Первый возраст я бы назвал по-настоящему, когда этот вопрос не детский уже, а подростковый, наверное, это 12 лет. 12 лет ребенок, и, кстати, что самое интересное, в основном это мальчики. Они задумываются действительно, какие-то возникают проблемы, порог 6 класса. 6 класс вообще самый сложный в школе, на мой взгляд, 6-й, 7-й, часть 7 класса, потому что девочки быстро вырастают, у них происходит быстрее половое созревание, они начинают подавлять мальчиков. Мальчики везде вокруг окружены, по кругу окружены женщинами, которыми командуют. У нас большая безотцовщина сейчас, к сожалению, большому. Кстати, в этом плане у нас, у священников, поэтому тоже кредит доверия, потому что мужчина в рясе, с бородой, это уже, если ты понимаешь, что он не пришел тебе читать лекцию, это уже некий какой-то образ. Да,
того. А что значит не читать лекцию? Вы входите и сразу с порога говорите, давайте спрашивайте меня, а я вам расскажу. И в ответ не тишина. Или я не очень представляю, как это выглядит обычно.
На самом деле, если это не знакомая аудитория, мы знакомимся. Так как у меня интересная очень история жизни, я могу пользоваться современными методами игровой педагогики, например, всякие спойлеры говорить, что так, я вообще у меня три высших образования. Какое первое? Они начинают гадать, ну, соответственно, в какой-то такой форме викторины. Я могу с собой взять конфет, ну, это для среднего возраста, да, младшего среднего возраста. И, соответственно, такой, в таком форме, форме игры, викторины, мы с ними быстро начинаем говорить о каких-то таких важных вещах. Вот, те, кто постарше, кстати, самое интересное, что и те, кто постарше, не против конфеты лишний раз. Хотя им это совсем не надо, и лучше вообще
ограничиться. Я не против конфет.
Да, вот. Ну, какая-то такая форма понятная. Старшеклассники, они, конечно, на самом деле, они сейчас, к сожалению, этим надо пользоваться, очень мало люди подросткового и юношеского возраста находятся в пространстве, когда с ними говорят понятным, в какой-то степени чистым, и при этом наполненным радостными сентенциями языком.
А вот на секунду забудьте, что вы на минуту, на две, на три, пока будете отвечать, забудьте, что вы священник и взрослый человек, а вам снова 12, на дворе 90-е, и к вам в школу пришел священник. Вы его не звали, не ждали, специально не готовились. Для вас в 12 лет человек... В рясе это какая-то составляющая ближнего круга, или это какой-то космонавт, инопланетянин?
Это космонавт. И мне страшно в 12 лет, что он сейчас начнет опять читать мне нотации по поводу того, что не надо пить, курить и все остальное.
Ну, я не знаю, в 12 лет читают нотации, что нельзя пить,
курить? Конечно, конечно. Это как раз ровно тот порог, 5-6 класс, когда как раз в самое вот это... бытовая зараза греховная проникает именно в 6-7 классе. Кто-то подтянулся, вырос, начинает соблазнять вокруг, все, кто
находится. Ну, понятно. А...
Я не думаю о том, что я хочу спросить его, вам... в чем смысл жизни,
нет,
точно.
Подождите. Но вам не кажется, что вы сейчас говорите, что вам страшно, что он или неприятно, или как-то еще, что он будет читать вам нотации, что нельзя пить, курить, потому что вы сейчас отвечаете как 40-летний человек.
Вот в том-то и дело, что нет. Я как раз специально сам себе задавал тот же самый вопрос и спрашивал и у ребят, ну, не опрос какой-то, да, а именно быстро налаживался у нас с ними контакт, потому что мой способ общения с ними полностью предполагает отсутствие вот этой парадигмы. Как правило, естественно, священника приглашают в школу, в том числе, когда есть какая-то проблемная ситуация. Вот сегодня это, например, буллинг. Он очень сильно развит.
А по-русски всегда был развит.
Сейчас это из-за интернета, из-за телефонов, из-за того, что учитель перестал быть авторитетом, это приобретает невероятные масштабы. Невероятные. Даже если нет очевидных каких-то конфликтных пространств внутри школы, оно вырастает просто как грибы.
Ну, мы читаем книжки советских писателей и видим, что далеко не всегда учителя были авторитетами, далеко не всегда взрослые... Я вижу все те же проблемы, но нету там Тимура и его команды, не было у них мобильных телефонов, не было у них... или там герой Носова, если чуть помладше, герой Косили, чуть постарше, но не было у них мобильных телефонов, не было у них интернета. Но вопросы-то все те же, и отношения, и буллинг, все это было, все это имело место быть. И в 90-е уж вот это расслоение, опять же, не знаю, как сейчас, да, мне кажется, сейчас все-таки немного все усреднено. У каждого ребенка какой-то смартфон есть, у кого-то это будет там сильно дорогой, у кого-то не сильно дорогой, но они с помощью этого смартфона могут делать примерно одни и те же вещи. Они живут в рамках одного информационного поля, в рамках одного культурного пространства. И это скорее все их объединяет, чем в 90-е, когда просто был такой парад субкультур, и это вот вело к разобщению. Я не говорю, что 90-е были плохими, я говорю, что это вообще тенденция не только российская, а общемировая. Сейчас... количество субкультур, доступных школьнику, разных, которые прям просто вот расходились конкретно, да, друг с другом, за что можно было получить за школой, их гораздо меньше, как мне кажется, чем там 25-30 лет назад.
Но мы меряем именно конфликтом, который может перейти, скажем, в насилие. Но, к сожалению, сегодня, может быть, насилие из-за камер меньше, но буллинга больше.
А может быть, это потому, что вы же, я так понимаю, учились в московской школе в хорошем московском районе.
Да.
Мне рассказывал мой такой очень важный для меня человек, и один из таких очень важных учителей в моей жизни, с которым мы уже много лет теперь дружим, и когда-то я к нему в детстве приехал в экспедицию, ну, там, человек лет-то и сейчас не очень много, просто там ему было 20, наверное, 5 где-то, когда мы познакомились, а мне 13, а, соответственно, это были 90-е, соответственно, он там в 70-е родился, и вот конец 70-х, середина 80-х, они жили на Пресне, и он говорил, чтобы пройти в библиотеку, мне, ну, книжный мальчик, ну, такой книжный мальчик-спортсмен, а все равно, если не хотелось никаких плохих историй, то нужно было попросить сестру, чтобы она с тобой дошла, потому что иначе библиотеку просто так не пройдешь. А с девочкой не трогали. И я к чему? К тому, что это же, ну, мы сейчас называем буллингом, а ситуации-то были всегда, и в советское время, на заводских окраинах особенно, и в 90-е просто по всей Москве, по всей стране, связанные с вот этой вот разницей субкультур. А сейчас этого, как мне кажется, меньше. То есть вот к чему, опять же, простите, что я вот так долго лирически отхожу от главной темы, но мне правда интересно, что священник, вы говорите, что священника зовут в школу разбирать кризисные ситуации. Вот сейчас развит буллинг. Ну да, хорошо, вот он тут всегда, мне кажется, был развит.
Разница, например, с 90-ми в том, что эти субкультуры хотя бы внутри себя были объединены и дружны. В школах сегодня, я точно это знаю, нету даже вот этих стаек. Да, дружат ребята, но нет такого, что мы готовы друг за друга, даже внутри вот этой субкультурки, внутри там по музыке делятся, анимешники, там, допустим, какие-то спортсмены. Да, в спортивных сектах есть, скажем, какая-то вот эта семейственность. Но проблема именно в том, что, на мой взгляд, и поэтому и зовут священника, и хотят решить, и мне кажется, что это естественный ход вещей. Дело в том, что у современных подростков, в принципе, вообще нет авторитетов. То есть подросток нашего с вами, нашей юности, он, да, он хотел раздвинуть границы, он хотел делать, как ему хочется, и все равно был какой-то авторитет, который сдерживал.
Это... А кто у вас был авторитет?
Ну, я бы сказал, что, наверное, самым большим мама была моим авторитетом.
А, то есть вы имеете в виду из ближнего круга родственников? Я думал, вы сейчас скажете, там, актер, писатель,
нет,
поэт,
нет, имеется
музыкант.
Именно тот, кто скажет, так нельзя. И я даже если не хотел с этим соглашаться, понимал, что, наверное, я чего-то не понимаю. Вот сегодня мы пришли к тому, я это точно могу заявить, что у подростков вообще нет авторитетов. То есть ни учитель, ни мама, может быть, если повезло, с тренером, там, с каким-то педагогом, может быть, в какой-нибудь там студии, еще что-то. Да, подростки к этому тянутся, но из-за обилия информации, из-за того, что вот это разочарование, вот этот бунт подростковый не встречает какого-то отпора в принципе, учитель же сегодня это вообще обслуживающий персонал. То есть не может вообще ничего сделать, для, кроме того, что даже нельзя с урока выгнать ученика.
Да, я когда еще учился в педагогическом, и мне говорили, у нас была педагогика, и нам говорили, что если вы, а это было больше 20 лет назад, что если вы выгоните ученика с урока, а он, или отпустите его в туалет условно, он пойдет там, случайно упадет с лестницы, сломает руку, ногу, а виноваты будете вы.
Да, ответственность на вас. Но этот механизм, он в какой-то степени рабочий. Например, из СПО нельзя отчислить до совершеннолетия.
СПО это что такое?
Колледж. Из колледжа.
Из
колледжа нельзя, да, до совершеннолетия. То есть 2 года, а то и 3. Человек может учиться, просто ничего не делая. Нету этих авторитетов, нет вот этой границы. И поэтому мне, например, проще. Естественно, так как со мной подростки, которые не имеют контакта с церковью, они не понимают, кто я. И из-за этого мне авторитет проще зарабатывать. Из-за того, что я, не становясь вот в эту толпу людей, которые постоянно говорят «нельзя, нельзя, нельзя, нельзя», я могу с ними поговорить о том, что можно. И вот это очень здорово. Мне кажется, что это вообще есть основание того, с какой позиции можно говорить с подрастающим поколением про серьезные вещи, про веру в том числе. Что можно? Не что нельзя, а что можно. И на этом и строится наш с ними разговор. Был такой пример, он, может быть, не очень мне нравится как педагогический, сегодня он, наверное, не сработает, но он очень хорош с точки зрения какого-то объяснения разговора. Один очень уважаемый пожилой священник, Царство Небесное, архимандрит Георгий Шестун, написал про семью много разных книг, и он на встрече со студентами общался, как эта девочка сказала, что я хочу в жизни все попробовать, я вот все хочу попробовать. И на что он ответил? Да, конечно, вот попробуй не знать вкуса алкоголя. Попробуй не знать ни одних объятий, кроме своего мужа. Попробуй и дальше попробуй, попробуй. То есть почему-то они рассматривают попробовать все, что ну, сладкое и манящее, но не рассматривают возможность попробовать что-то, что очень ценно, но не является запретным плодом. И вот об этом говорить и давать эту возможность, об этом сегодня никто не говорит. Все говорят о том, что ты чувствуешь. Вот сегодня, например, самая главная валюта – это эмоция. Вот если я чувствую, значит, это хорошо. А если я не чувствую – плохо. В 13 лет, в пубертатный период, чувство...
Что-то только не чувствую.
Да, у подростка вот этот спектр чувств за день, он просто шарашит во все стороны. И как на это можно ориентироваться? А им уже инфлюенсеры из телефона говорят о том, что чувствуй, твои чувства. И очень здорово, когда об этом можешь поговорить.
Ну, опять же, здесь две есть темы. Давайте мы про них поговорим через минуту буквально. Сейчас небольшой перерыв. Я напомню, что у нас иеромонах Давид Кургузов, клирик Свято-Вознесенского мужского монастыря в Сызрани. Я Алексей Пичугин. Никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, друзья, что сегодня у нас здесь иеромонах Давид Кургузов, клирик Вознесенского мужского монастыря в Сызрани. Я Алексей Пичугин. Мы говорим о молодежи, молодежи в церкви, о том, что священник делает в школе, о том, какие проблемы он может решать или с его помощью решаются. Вот про чувства, да, чувства подростков, особенно подростков такого начального возраста.
Средний подростковый возраст. Средний младший – это до 11, прям до 12.
Это подростковый?
Да, это ранний подростковый возраст. Средний – это как раз вот... Ну, от 11 14. До 13, до 14. Ну, там плавающая граница.
Ну, вот средний подростковый возраст как раз, когда человек много говорит о своих чувствах, а на самом деле у него эти чувства, да, из-за гормонов, из-за много из-за чего, просто, ну, так, действительно, во все стороны. Они основываются на... и берут в качестве примера, они для них авторитеты, это к вопросу о том, что у них нет авторитета, да, разные люди, которые там условно... популярны, может быть, они будут популярны в течение ближайших 3 недель, но они во всем мире или во всей стране популярны. Может быть, это сохранится на пару-тройку лет. Но тут уже вопрос ответственности этих людей. Когда они что-то громко заявляют, не знаю, кто они, блогеры, известные музыканты или еще кто-то, или они там себя на каких-то видеохостингах, площадках представляют. Но тут, наверное, вопрос ответственности этих людей, поскольку они говорят с разной аудиторией, но по-хорошему-то они говорят со своими сверстниками. Их месседж, извините, не направлен на вот этих 12-летних детей. Но 12-летние в этом видят что-то для себя очень притягательное. И тогда для них эти ребята становятся авторитетными. И, конечно же, когда речь заходит о чувствах, они не то что свои чувства представляют, у них там эмоции, а они копируют манеру и те чувства, которые представляют вот эти вот популярные люди. Но, опять же, мне кажется, так всегда было.
К сожалению...
Там до войны в тимуровцев играли.
Вот в том-то и дело, что сегодня сама по себе популярность является ценностью. Как вот в рассказе у Чехова, да? Я забыл, как он называется, когда человек попал под карету на улице, и об этом напечатали в газете. Вот это было стыдно в какой-то степени раньше прославиться снизу, нижней части своего тела. Сегодня это... даже ценится, уже об этом говорят. Вот люди ходят, дают интервью, и это уже как некая ценность, сама по себе популярность. Когда я говорю с ребятами, я об этом и говорю. Ради интереса зайдите в интернет и вбейте, например, самые популярные блогеры 2013-2014 года, 10 лет назад. Что с ними стало сегодня? Вот тогда они купались в деньгах и, значит, контракт и все остальное.
Да, этих сравнений очень много.
Вот это же не в смысле, что потом надо перетерпеть, а некий такой вектор. Если вы сегодня... И чем они занимаются?
Так вот. Это как раз к вопросу о том, что подросток ищет авторитет. Что вы говорите, что нет авторитета. Ну, смотря какие, да, у нас, вы говорите, у нас были авторитетами учителя. Я вот почему-то по своей школе помню, что ни разу у нас учителя не были авторитетными. Даже очень хорошие учителя, даже тех, кого мы любили и слушались, ну, за все 10 лет учебы, наверное, таким авторитетом была только... То есть мы каких-то учителей очень любили, мы любили с ними общаться на разные темы, но вот оглядываясь назад, были ли они для нас авторитетными, наверное, нет. А авторитетной у нас была учительница алгебры, которая у нас один год проработала в 10 классе. И она сейчас, насколько я знаю, директор какой-то московской школы. Она вообще никогда не повышала голос. Мы ее не знали. Мы пришли первый раз в 10 классе в новую школу, там класс собрали, и она пришла в новую школу в 10 классе. Она вошла в класс, и воцарилась абсолютная тишина, которая продолжалась целый год. И авторитетом она была, я помню, в первую очередь, для девочек, которые больше никому, я уверен, что ни к маме, ни к кому, бегали там с какими-то своими там подростковыми секретами, вопросами. Она с нами в театры ходила. Она никогда на уроках не шутила, не смеялась. У меня всегда было плохо с математикой, поэтому профессионально мы с ней взаимодействовали так себе, хотя на переменах хорошо общались. И вот я понимаю, что, наверное, за все 10 лет учебы, пожалуй, наверное, только она была вот таким действительно авторитетом из учителей. А учителей и школ там поменялось не одна.
Понимаю, но как некий такой контраргумент мы немножко... может быть, разное вкладываем в то, что такое авторитет. Мне кажется, одна из основных важных ролей авторитета — это в том, что в чем-то более опытный и старший человек, он говорит, что надо вот так надо сделать, так надо думать. И если это мой авторитет, то я его точку зрения не подвергаю сомнению. Я могу немножко быть недоволен тем, что надо так делать или так говорить, но для меня это как некая вера. Это и есть вера. Вообще, это и есть проекция отношений Бога и человека, в принципе, что... Это не значит, что я как эта послушная овечка, но это мое волевое решение делать то, что мне говорит Бог. И именно тем, что у нас такая сильная секуляризация сейчас, в то, что, в принципе, помимо отсутствия религиозной жизни во многом в обществе, распалась семья, надо это тоже понимать. У половины ребят нету пап в семье, у еще оставшейся половины папа не родной. Ребенок один или двое в семье, из-за этого он воспитывается избалованным, как правило. Мнение, мое мнение в 12 лет. Ну что ты, какое мнение у тебя может быть в 12 лет? Я вспоминаю, о чем я думал в 12 лет. Господи помилуй, зачем вообще...
Я не согласен, подождите. Ну как, это очень ценное мнение человека в 12 лет. А, понятно, что вы там можете где-то про себя посмеяться, сказать, что... Ну, но ведь очень важно, что в 12 лет человек чувствует себя личностью, а значит, он чувствует, что он нужен, что его мнение важно. Ведь же можно с ним в эту игру играть, но в игре только доля игры. А на самом-то деле мы же действительно понимаем, что перед нами, ну да, формирующийся, да, там человек, который ищет, который ошибается, но все-таки личность.
Получается, что это мнение нужно внутри семейного круга. А у нас сегодня из-за сорванных границ все дети как раз именно в 5-6-7 классе пытаются быть блогерами, и, кстати, половина 6 класса.
Скажем, смотрите, так в половине семей им говорят, что ты маленький, в 12 лет иди в свою комнату и сиди там, да. И дверь закрой, когда обедать тебя позовут. Или вообще на ребенка внимания не обращают, или еще как-то. И когда мы говорим о семейном воспитании, все-таки я тоже считаю, что воспитание в первую очередь должно из семьи исходить. От семьи исходить. И да, и в семье должны в первую очередь показывать, что человек – личность. Но если в семье этого не происходит, значит, эта задача автоматически перекладывается на учителя, на педагога, на человека, который там взаимодействует с детьми. Значит, если ребенку дома не показывают, что он личность, значит, ему в школе должны это показать.
В школе трудность из-за того, что много детей, в принципе. Это невероятный педагогический дар, если в целом классе учительница, классная руководительница – умеет себя поставить именно вот как личность, как авторитет. Ко мне, кстати, в Сызрани недавно приезжала моя классная руководительница Марьяна Викторовна. Она, безусловно, была для нас авторитетом, и в основном она была авторитетом именно из-за того, как она старалась, чтобы мы были людьми. Мы в 7 классе пошли в поход в Крым, прошли Ай-Петри с обратной стороны, не по склону вверх, альпинистский путь, а туристический, за 3 дня, шли пешком с палатками, один из самых ценнейших опытов. Потом на следующий год ребята ездили в Хибины, я не смог поехать в Мурманскую область, восьмиклассники. С классным руководителем. Представляете сегодня эту картину?
Да, конечно, представляю.
Сегодня этого просто практически не бывает. Потому что страшно.
Я знаю школы, но правда, видите, у нас с вами разница. Я не знаю, как в Сызрани, но мне почему-то кажется, что и в Сызрани есть такие школы.
Есть однодневные походы, но чтобы на неделю детей отпустили там с двумя-тремя учителями в поход с палатками, с костром и едой, которую они сами себе приготовят.
Географ Глобус против.
Да, совершенно верно. Будет первая ассоциация. И я, конечно, думаю об этом примере, но я знаю точно, что сегодня, не хочется ругать, что сегодня такое время плохое, я к тому, что вы правы, что если кто-то не взял на себя функцию авторитета, возможно, это и проблема и родителей, и учителей, то есть это обоюдная проблема. Детям нужен авторитет, они его не находят. Им мешает увидеть авторитет интернет-картинка, что есть успешные, богатые, популярные люди, которые не сидят, не учат книжки, не читают там химию, все остальное, не знают историю, но при этом обеспеченные, богатые, все у них хорошо. С другой стороны, семья неполная, там учитель, который, может быть, не вложил настолько душу и сердце. Все это проблема понятная. Вопрос от подростка есть, и это прекрасно. Вот как раз на тему нашего разговора, что запрос-то есть, и поэтому я чувствую себя тем, кого слушают, потому что и им хочется, чтобы кто-то был этим Данко, который ведет их, значит, из леса в новую прекрасную жизнь. Это не вопрос даже чувств, это не вопрос эмоций, это вопрос семейного отношения.
А дети к вам приходят потом на службы? А бывают ли случаи, когда кто-то из детей, к которым вы приходите в школу или где-то еще встречаетесь, общаетесь, а потом сами приходят к вам?
Это единичные случаи, поскольку для того, чтобы сказать себе, что я хочу в церковь на богослужение, молиться, вообще какой-то духовный опыт.
Ну, молиться – это уже другой этап, тут скорее сначала познакомиться.
Да, но имеется в виду, что храм все-таки это место какое-то с точки зрения человека не церковное, это место какое-то особенное. Ну, например, даже до сих пор есть простые страхи, что человек боится зайти в храм не в подобающем виде, одетый. Там, девочки каждый раз спрашивают, а мы вот в джинсах. Но можно каждый раз, вот сколько лет я этим занимаюсь, все дети, все девочки спрашивают этот вопрос. А мы вот не так одеты, нам можно? То есть есть некая граница, они понимают, что это некое пространство в чем-то, может быть, недружелюбное. Но потом их самостоятельный визит в храм, он всегда сопряжен с каким-то желанием какого-то опыта. Они хотят, может быть, действительно спросить что-то, может быть, спросить незнамо куда, получить какой-то ответ. Это есть.
Но они чудо хотят, дай.
В основном,
ну,
да.
Ну, как любой человек.
В основном, да, просьба. У нас же до сих пор, даже церковные люди думают, что молитва – это просьба. Очень редко встречаю человека, которого на вопрос, а вот что из молитвы вам ближе всего, ответит, я просто благодарю Бога за все, что у меня есть. Это совсем единичный, это единичный из единичных случаев. Уж подросток, тем более, с его охапкой проблем.
Есть у вас примеры, когда человек в возрасте 12, 13, 14 лет сам приходил в храм и оставался?
Пара примеров.
А церковь может быть субкультурой? Думаю... Я сейчас не в богословском смысле, а в смысле какого-то пространства присутствия людей.
Я думаю, что нет.
Почему?
Потому что в церкви совсем практически отсутствует какой-то развлекательный элемент.
Угу.
Несмотря на то, что может быть радостно и даже может быть весело.
Ну, смотрите, я сейчас скорее про церковь не как конкретное здание с крестом, алтарной преградой, где проводятся службы, и нету никакого развлекательного в привычном смысле слова момента. Но это могут быть молодежные клубы, воскресные детские подростковые школы, спектакли, поездки, походы. Это все тоже у нас, ну, меня, по крайней мере, в моем вопросе укладывается в понятие церкви для подростка. Вот в данном случае, вот если мы вот в эту всю совокупность возьмем, может быть, церковь, ну вот,
место культурным таким местом. Вот я и думаю, что нет. У меня есть такой небольшой опыт сейчас. Я размышляю над ним. Я не могу найти ответ на этот вопрос пока что. всегда в церкви любое служение, любое, оно соотносится с какими-то добродетелями всегда. То есть даже, например, вот мы с воскресной школой приготовили какой-то спектакль. Мы это делаем не потому, что дети, ну, могут выйти и рассказать стихотворение, как-то потешить свое тщеславие, а потому что потом мы поедем в пансионат для инвалидов, в котором они его покажут. То есть это всегда будет какое-то напряжение, это будет всегда какая-то любовь, отдавание. Может быть, даже если я не очень к этому расположен, но я буду это делать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня романах Давид Кургузов, клирик Свято-Вознесенского мужского монастыря в Сызрани. Вы, потому что занимаетесь социальным служением с детьми, просто служением ближнему, помощью. А если ведь бывают приходы, где там дети помимо этого или вместе ходят в походы, вот то, о чем вы говорите, пускай в однодневные, на экскурсии куда-то ездят, там часто это паломничеством называется, но я по многим причинам не люблю этот термин применять к обычным экскурсиям, как у нас часто это делается. Паломничество — это что-то другое все-таки, как по мне. Ездят на экскурсии, какие-то интересные места, куда-то ходят, могут в музей обычный сходить, их школа может не сводить в краеведческий музей, а с воскресной школы они пойдут в краеведческий музей. Но ведь это же тоже определенного рода развлекательный контент. Могут на концерт пойти все вместе.
Вот в том-то и дело, что на моем опыте я увидел в этом, и поэтому, например, у нас в городе самая большая воскресная школа, потому что вот этот элемент доброделания у нас ключевой. Все во всем, что мы делаем, это так сложилось. У меня не было такой задачи. Uh-huh. Я в этом плане не очень методичный человек. Мне тяжело взять какую-то программу, взять какого-то выдающегося педагога 20-го столетия, изучить, простроить. Но uh-huh. у нас есть поощрение доброделания, помощи, какого-то, да, сочувствия, какого-то милосердия. И вот во всем, с самого начала, что бы мы ни делали, поездки, музеи, еще что-то, всегда складывается лишь в том случае, если мы нацелены на какое-то добро в целом. Это не значит, что мы пришли в музей, после себя помыли пол, но всегда что-то такое, пусть и маленькое, происходит. Вот, например, мы сходили на экскурсию в Спасскую башню в Сызрани, прекрасный интерактивный музей. В качестве закрепления материала взяли детям мороженое, викторина, за правильный ответ мороженое, и мороженое осталось. И дети предложили им поделиться. Не я сказал им, ребята, а все остальное раздать, и сказал, что делаем. И дети говорят, а вот у кого-то нет, давайте, вот дети бегают, давайте им тоже отдадим мороженое. И для меня это и есть отличие Дома культуры от воскресной школы. То есть мы говорим, мы читаем его, мы открываем Евангелие, мы говорим про Христа. И если этого нет, тогда получается, что между мной и, ну, там, нашей воскресной школой и какого-нибудь дворцом культуры нет никакой разницы.
А для детей вы видите, что это становится важной составляющей?
Я вижу, что это становится
какого возраста дети?
Ну, основная группа у нас как раз именно вот этого среднего подросткового возраста, то есть 11-13 лет, да, примерно вот так. Когда дети взрослеют уже, ну, в основном девочек больше, естественно, они покидают воскресную школу, потому что, ну, они уже становятся невестами практически, уже с детьми немножко скучновато, хотя некоторые остались, им очень нравится, они чувствуют какую-то ответственность. И когда вот этого компонента нету, а очень хорошо его организовывать, и это очень естественно становится. Я вижу, как, например, парни-алтарники, которые сами захотели прийти в алтарь, их никто туда не тащил. У нас есть несколько парней-алтарников. Мы несколько лет ждали, когда они захотят в алтарь. То есть мы ничего не говорили. И теперь их просто не выгонишь оттуда. Это их решение.
Они туда рвутся, потому что это закрытое пространство, потому что их туда пустили, потому что там какая-то тайна, которая им открывается, или их туда ведет все-таки, ведут какие-то христианские вопросы.
И то, и другое. Безусловно, они на разные, как бы, не знаю, траектории движения к Богу?
Я, например, могу себе представить, если человек в любом возрасте рвется на клирос, он там, скорее всего, очень быстро столкнется с необходимостью выучить какую-то последовательность, немножечко подтянуться в литургике, понимать что-то про богослужение. Но в алтаре обычно, когда много подростков, там кто делает запивку, кто там, у них движение, постоянно движуха, извините, пожалуйста, кто со свечкой сейчас выйдет, кто запивку сделает, кто кадила подаст, кто разожжет. И здесь я не вижу особого места вопросам более глубоким.
Могу одну вещь, самую, на мой взгляд, важную сказать, что я вижу. Безусловно, им хочется движения. Безусловно, нам приходится как-то с этим мириться, потому что что-нибудь падает, что-нибудь проливается, обычное дело. Но я заметил следующую вещь, и я понял, что это ключевое, и вот в пространстве парней это самое важное, и почему они хотят. Дело в том, что эти ребята невероятно с большим трепетом относятся к тому, что у них есть время и место в жизни, где они находятся среди верующих мужчин.
Угу.
Для них это очень ценно. У них все время вокруг есть женский голос, вот этот повелительный тон, еще что-то. У нас в монастыре спокойно. Мы не ругаемся, там, мы в алтаре не говорим резких слов. То есть у нас нет такого, что если что-то по службе пошло не так, мы начинаем там, да, что там, ну, есть такое, у мужчин есть некая склонность, когда что-то ближе к армейскому строю, а на богослужении с точки зрения чина это какой-то армейский строй в том числе.
Не согласен, но хорошо.
Ну, я имею в виду, что есть некая иерархия, есть правила, надо выполнять устав, устав
но
же
это
есть.
Не только, ну, это же в армии просто тоже так, но когда сравнивают церковь и армию, мне кажется, это большая ошибка.
С точки зрения устава, я не с точки зрения зачем цели нашего собрания, а именно, что есть форма, есть правила, есть четко, ты должен здесь так стоять, нужно, чтобы все было ровненько. И, соответственно, подростки в этом, ну, у кого нет такого армейского дара, грубо говоря, им тяжелее. Вот как раз кто дисциплинирован, кто может спокойно простоять минуту на одном месте, не шевелясь, таких немного среди подростков, в принципе. У нас нет вот такой муштры, да, у нас не собор, у нас проще, но я вижу, как они ценят возможность. Да, они, естественно, немножко спорят, кто пойдет со свечкой, кто с кадилом, кто там читает шестопсалмия, такое есть. Но я вижу, что им именно ценно, что вокруг них верующие мужчины, которые их, им что-то говорят, им надо им помочь, они просят, они дают распоряжение. Это для парня, это вообще самое лучшее место в мире. Без женского голоса, не потому, что он плохой, а потому что мужчине надо находиться в пространстве без женского голоса.
Я еще раз тут думаю, надо пояснить. Отец Давид с этого начинал, кто-то к нам подключился не сначала, а основная идея отца Давида в том, что, я, если я правильно вас понял, что у нас очень много неполных семей, где мальчики растут без отцов или практически их не видят. Та же история, когда отец с утра там, в 7 уходит с работы, а в 9 вечера приходит, потому что много работает, она тоже как бы, ну, похожа. Он, где он отца не видит. И то, что алтарь – это то место, где мальчик может пообщаться с мужчинами разного возраста, хотя бы увидеть их,
да, и
поговорить.
И быть услышанным, и выполнить что-то, какую-то просьбу – это невероятно ценно. А и что, это не значит, что девочки как-то хуже. Кстати, вот говоря о том, что получить одобрение, папино одобрение, это очень важно. И вот когда в воскресную школу захожу, как правило, начинается с того, что дети подходят и говорят, какие у них достижения за неделю. Я никогда не спрашивал именно впрямую, что у тебя получилось. Я как бы общий вопрос могу задать, и они чуть ли не в очередь, естественно, все хотят сначала обнять. К сожалению, да, есть некая проблема в том, что страшно про какие-то контакты со взрослыми, но у них естественная потребность. Они хотят вот этих крепких мужских каких-то объятий, одобрения. И они начинают сразу хвастаться, что вот так. Я там на соревнования съездила, а у меня там одни пятерки на этой неделе. То есть они хотят услышать вот этот мужской звук. Очень хорошо, здорово, конечно, молодец.
Вы думали о том, что они от вас уйдут, эти ребята из воскресной школы? Большинство из них потом, это факт, это статистика, они не будут постоянными церковными прихожанами. Кого-то из них привели родители, кому-то это было интересно в определенном возрасте. Кто-то останется, безусловно, но кто-то нет, и большинство не останутся. Но вы думали о том, что этот опыт нескольких лет жизни в воскресной школе, в церкви, он все равно, даже если в будущем они эту церковь не обретут никогда и Бога не встретят, все равно он им пригодится?
Я абсолютно уверен в этом. Я живу с надеждой на это, делаю вот это некое служение молодежно-подростковое из этих соображений, показывая, что они знают, куда прийти. И, естественно, у нас поток детей в воскресной школе достаточно большой. Кого-то из них, очень забавно было, встречаю такую, ну, уже тетя почти. Она говорит: ой, я у вас училась в воскресной школе. Я думаю, как же так? Уже прям не то, что невеста на выданье, уже почти как мама уже. И именно надежда, что они знают, куда идти, если что-то в их жизни случится, даже если они не обрели веру, они, чтобы они получили вот этот опыт отношений, семьи, отношений внутри взрослого сообщества, внутри детского, дружбы, заботы о младшем, о старшем. И все это, естественно, на почве того, что их окружают люди, которые верят в Иисуса Христа.
Угу. Они понимают, кто такой Иисус Христос?
Думаю, нет. Я думаю, до юношества имя Бога произнести, понимая, что это значит, человек не способен. Вот до 15-16 лет, я думаю, что это невозможно.
Вся история спасения в 11 лет выглядит как мир фэнтези.
Да, я думаю, что в каком-то смысле ребенок совершенно спокойно может евангельскую историю воспринимать наравне с Гарри Поттером, чем-то таким.
Это нормально?
Я думаю, что да. Я думаю, что...
Надо ли его в этом переубеждать в 11-12 лет?
Собственным примером.
А собственный пример что? Вы верите... Давайте даже не так. Собственный пример. Вы христианин, а ребенок, наверное, если его спросить впрямую, он как мама христианин, там папа, если ходит, или наоборот, христианин. Я, наверное, тоже христианин. Вы, батюшка, любите условно там Гарри Поттера, Нарнию, сказки братьев Гримм. Я люблю, там я подросток. А в чем, собственно, пример-то?
Я думаю, самый сильный пример, и он всегда, я думаю, для всех возрастов, но ребенок в подростковом возрасте не способен это увидеть, наверное, в полной мере и потом только вспомнить. Вот я сейчас живу и вспоминаю, как взрослые являли мне евангельские истины, которые я только сейчас понимаю. Самое сильное — это любить врагов, это отвечать добром на зло. Вот если это даже не становится нормой каждого дня, но, по крайней мере, это не только декларируется, но и постоянно пытается воплотиться в жизнь, если это видит ребенок в этом возрасте, что это возможно, и даже не может это принять, поскольку ну, тебя же обижают, почему ты не дашь сдачи, почему ты там в ответ не скажешь. Я вижу, как это может быть воспринято именно как главная такая сентенция — любить врагов.
Спасибо большое. Я напомню, дорогие слушатели, что в гостях у нас сегодня был иеромонах Давид Кургузов, клирик Свято-Вознесенского мужского монастыря в Сызрани. Я Алексей Пичугин. Прощаемся, до новых встреч. Всего доброго. До встречи, до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».